Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, дорогие гости. По милости Господней мы опять можем находиться здесь, на этом месте, в церкви, общаться вместе, слушать проповедь. В прошлый раз, когда я записывал проповедь, было сложно, потому что единственным слушателем была моя жена. Вот. Но сегодня мы опять здесь и опять будем продолжать говорить на тему, которую я уже начал. Хочу предложить вам эксперимент. Закройте, пожалуйста, ваши глаза и представьте себе. Просыпаетесь вы утром, светит солнце, настроение хорошее. Вы и едете на работу. По дороге вам уступают, когда вы едете на машине, вам уступают. Если вы едете в Эсбоне, вам дают место. Вы приходите на работу, шеф улыбается, говорит: «Здравствуй, рад тебя видеть». Ты работаешь весь день, ну, смотря с чем вы работаете, с кем вы работаете, все идет как по маслу, прекрасно. Коллеги очень нежные, добрые, ласковые, ну, все прекрасно. Вы приходите домой, жена ждет, все приготовила, у нее хорошее настроение, у тебя хорошее настроение. Прошел вечер, ты ложишься спать, все прекрасно. Закрыл глаза и спишь, отдыхаешь. А теперь откройте глаза, так будет в раю, может быть. А здесь это утопия. Так не будет здесь, на этой земле. Когда открываем мы глаза утром, начинается война. Война, во-первых, самим собой. Но это еще война тяжелая, очень тяжелая, с самим собой, с желаниями, которые восстают, с мыслями, которые восстают, с раздражением, с нервами. Но к этому всему добавляются кто еще? Люди, которые такие же, как и мы. Интересно, иногда думают люди, что, будучи верующим человеком, все становится абсолютно идеальным, и все вот так вот светит абсолютно, абсолютно ярко, и все хорошо. На самом деле, пока мы живем на этой земле, мы всегда находимся в постоянной войне. Нравится вам или не нравится, может быть, расстраиваетесь вы от этого или нет, но это факт, который мы должны всегда учитывать. Мы живем всегда в войне с собой, с собой, с собой. И, к сожалению, воюем друг против друга. Всегда, где есть люди, где бы вы ни были, на работе ли, дома ли, в церкви ли, или еще где-то, всегда есть люди, которые такие же, как и ты, такие же, как и я. И из-за этого происходят разные конфликты. Поэтому, проповедуя уже к ряду несколько раз, я хотел бы, чтобы мы, узнавая волю Божью, Божий характер, знали, как нам поступать, когда в дверь сердца стучится гнев. Ведь гнев, недовольство, оно бывает разным, и мы уже на протяжении ни одного раза говорили, что бывает гнев или недовольство неправедное, а бывает и праведное, правильное, справедливое. Но, к сожалению, даже наш справедливый гнев и наше справедливое недовольство имеет способность приходить, стучаться, врываться и командовать. Командовать так, что приводит к разрушениям. И к разрушениям, которые не должны быть. В чем-то должны быть разрушения, в чем-то нет. И, к сожалению, как когда-то говорил кот Леопольд: «Ребята, давайте жить дружно», не помогает, не работает. Вот сколько бы ни говорили, мыши гоняются против кота, а кот против мышей. И всегда кот пострадавший. Всегда война. Не помогает принцип. Я хотел бы рассказать одну историю библейскую перед началом или в начале проповеди, чтобы мы посмотрели, какой гнев, насколько он страшен, когда он неуправляемый, насколько он печален и насколько важно быть готовым, когда гнев приходит к двери сердца и начинает стучать. Чаще всего наши беды от того, что когда он стучит, мы не готовы его принять правильно, выгнать совсем или дать ему правильное место. Так произошло в библейской истории. Я не буду читать ее, я просто расскажу. Вы можете посмотреть в Бытие, первой книге Библии, 33-34 стих. Произошла очень печальная история, очень грустная и низкая история с одним человеком. Ее звали Дина, это дочь Лии. Над ней надругались. К сожалению или к счастью, Библия рассказывает все истории, и вот так, как они есть на самом деле, говорит правду. Она не затирает ничего и не убирает ничего, и не рассказывает того, чего не нужно. Рассказывает все, как есть. Итак, у Якова была дочь, ее звали Дина, и она решила пойти в один город, походить, посмотреть на других женщин, как они там, может быть, одеваются, не знаю, что она там делала, но ее увидел один из князей города и надругался над ней. Но он ее полюбил очень сильно, и вместе с отцом они пришли к отцу этой Дины, и сказали, что отец говорит, отцы начали договор. А этот отец того сына, который надругался, он говорит, слушай, мы хотели бы с вами породниться. Очень хотели бы породниться. Отдай ее к нам. Будем меняться, у нас ваш народ, наш народ. И будем меняться, и будем жить вместе, дружно, все будет хорошо. Яков понимал, что несправедливо, но он решил подождать. Я не знаю, что он ощущал, не написано в Библии, но он решил подождать, пока соберется семья вся. Итак, приходят братья этой Дины, узнают, и они праведно негодуют. Гнев. Как так? Ведь это посрамление, это страшно, что было сделано. Они на это имели право, действительно. Они имели право быть недовольными. Но что-то произошло дальше. Когда они это узнали, их не гнев, недовольство, ворвался, и ворвался настолько изощренно, что привел к определенным последствиям. Они пошли, во-первых, на обман. Они пошли на обман и сказали, хорошо, да, без проблем. Будем меняться, мы два народа, будем вместе, будем жены, мужчины, женщины, будут создавать семьи, будем вместе жить, все хорошо, но для этого вам нужно стать евреями, то есть получить обрезание. Да? Если вы это сделаете, тогда мы будем вместе жить дружно. Итак, сказано, сделано, этот народ решил пойти на это, приходит царь, со своим сыном, и они разговаривают с народом и говорят, вот эти евреи, они хотят с нами дружить, они хотят с нами жить, давайте мы поступим так, как они говорят, и будем жить дружно. Сказано, сделано, все мужское население было обрезано по еврейскому закону, и на третий день, когда еще болели, два сына решили, Симеон и Левий приступили к следующему этапу гнева и мести. Они взяли мечи свои, зашли в город и убили всех мужчин. Это первое. Второе. Они забрали всех женщин и детей в рабство. Третье. Они забрали все богатство. Разграбили полностью город весь. Когда узнал это отец, он говорит, что же вы наделали, что же вы натворили-то? Вы сделали меня ненавистным перед другими людьми. Они сказали, да, но они сами виноваты. Виноваты? Конечно, виноваты, да. Но их не гнев, который проявился на то время, это был безудержный, страшный, яростный гнев, который был несоизмерим с тем преступлением, которое было сделано. Когда-то потом отец в 49 главе, он давал характеристики каждому сыну. Он говорит, гнев ваш жесток и ярость свирепа. Вот этот гнев был, он был жестоким и очень свирепым. Страшно. Страшные последствия, страшная история. Конечно же, на сегодняшний день мы смотрим назад, оборачиваемся назад, смотрим на библейскую историю и говорим, конечно же, сегодня такого не бывает. Ну, может быть, где-то в каких-то странах, где-то в диких странах, где там племя на племя нападает, мы же интеллигентные. Конечно, мы интеллигентные, но гнев, он приходит и часто выражается в других моментах. Он выражается на страницах социальных сетей, в гневных письмах, в гневных словах, в гневном взгляде, в гневном молчании и так далее. И этот гнев, он продолжается и действует, и живет, и разрушает. Пусть не физически, но разрушает отношения между людьми. Везде, в любой сфере, где есть люди. Неважно, церковь это или не церковь. Везде неконтролируемый гнев, он приносит разрушение. Дорогие, у меня нету цели говорить сегодня, опять как и в прошлый раз, я повторяю, нету цели говорить психологические трюки, как правильно поступить, чтобы не разгневаться. Как лучше сделать, как подумать, как правильно подумать, как лучше набрать воду в рот, чтобы промолчать, или там стиснуть зубы, или ущипнуть себя, чтобы в этот момент отвлечься от гнева. Я не говорю об этом, и у меня нет этой цели. У меня есть одна цель – показать, как Библия относится к отношениям между людьми? Как Библия подготавливает нас, верующих людей, к тому, когда в сердце начнет стучать гнев? Как правильно поступить, как правильно реагировать, как быть готовыми к тому, что произойдет? Итак, я хотел бы задать несколько вопросов. Как вы помните, в прошлый раз я проповедовал, когда онлайн было, я говорил о том, как правильно реагировать, и коснулся первых двух вопросов. Вот эти вопросы, как мы знаем, как мы размышляли, касались сердца, вопроса сердца. И первый, он был вопрос терпения. Да? Когда приходит гнев, то очень необходимо терпение, потому что язык, слова летят быстрее, чем мысль. Не знаю, как у вас, но у меня это то, над чем мне приходится работать постоянно. Быстрее сказать, медленнее слушать. Вот так получается как-то. Возможно, кто-то здесь сидит и меня понимает. И мы говорили, что все, чтобы ни было терпения, дальше будут следующие пункты. Речь не идет о том, чтобы взять и прикопать проблему, прикрыть ее, замазать, намазать мазью такой. Потому что, вы сами знаете, рана гниющая, ее можно прикрыть, но она обязательно себя проявит. И в худшем случае ампутацией, а в самом худшем случае сепсис, заражение полное, которое приводит к смерти. Да? И мы говорили о терпении. Терпение – готовность к долгому пути. Очень просто выложить все, развернуться и уйти. Так проще. Я думаю, вам тоже. Так очень просто. Психнуть, топнуть ногой и уйти. Но терпение, библейское терпение, мы с вами говорили о... Я читал много стихов или несколько стихов, которые показывают, что терпение очень важно. Терпение, оно не просто закрывает, прикрывает, а терпение помогает пройти долгий путь с человеком, с которым у меня есть конфликтная ситуация. Потом второй пункт. Может, напомните, какой второй был пункт? Я не расслышал. Прощение. Прощение. Прощение, как мы прошлый, как я в прошлый раз говорил, когда приходит гнев, недовольство кем-то или ситуацией, чем-то, то следующее, после терпения, следующий пункт – это прощение. Прощение – это также не значит затереть ситуацию, лишь бы как-нибудь. Человек делает, грешит, разрушает, ну и пусть дальше делает. Я его прощаю, а Господь с ним сам разберется. Нет, мы говорили о том, что прощение это готовность отказаться от мести. Зло зло за зло, ругательством за ругательство, глаз за глаз, ну и так далее. Прощение, если вы помните, я говорил о двух видах важного прощения. Прощение – это, во-первых, прощение перед Богом, когда ты сталкиваешься с ситуацией, когда кто-то против тебя сделал несправедливость или вообще вы видите вопиющую несправедливость, и ты приходишь, говоришь: «Господи, прости мне долги мои, как и я прощаю должнику моему». Мы говорили о том, что есть рецидивисты, грешники-рецидивисты, наверное, здесь таких нет. Те, которые чаще всего или часто могут спотыкаться и делать одно и то же дело, один и тот же грех против тебя, где нужно прощать. Прощать – это значит быть готовым отказаться от мести и заплатить человеку ту же цену, которую он тебе заплатил, или дать ему сдачу. И одно из прощений – это прощение перед Богом, освобождение сердца перед Богом. И второе – это способность налаживать отношения с ближним человеком, с тем человеком, с которым есть конфликтная ситуация. Сегодня я хотел коснуться двух других пунктов, также важных и являющихся продолжением первых двух, обязательно важных для того, чтобы ситуация разрешалась дальше. Есть такое слово, которое называется «сострадание». Вопрос. Кто знает, о чем речь? Сострадание. Что значит сострадать?
Вместе с кем-то переживать какую-то ситуацию.
Вместе с кем-то переживать ситуацию. Хорошо, еще? А как можно с врагу сострадать? Можно ему сострадать-то? Можно врагу сострадать? А?
Можно.
Как? Например?
Встать
на его место. Это как? Это хорошо. Звучит очень хорошо. Как встать на его место?
Стать врагом.
Подумай, почему он так сделал, хорошо? Ну, встать на место я был бы осторожен с этим выражением. Да, еще?
Накормить.
Ага. Накормить, да. Например, хорошо? Еще? Хорошо. Давайте мы посмотрим, были ответы разные. Давайте мы немножко посмотрим о сострадании и о гневе, и как относиться к врагу. Смотрите, когда грех, когда есть гнев или какая-то происходит несправедливость, то гнев, у него есть две задачи. У него есть справедливость, он очень справедливый. Если человек у меня украл, он должен обязательно заплатить назад, это справедливо. Вот, и получить еще и наказание за это. Да? То есть он справедливый и имеет последствия наказания. Сострадание же, оно смотрит на случившееся и говорит: да, это несправедливо. Сострадание не затирает проблему, не затирает грех кого-то. Сострадание называет также своим именем, как и терпение и прощение, происшествие. Оно называет это. Но оно вспоминает об одном очень сложном выражении, очень сложном состоянии. Это, как брат сказал, возлюбить врага или любить врага. Конечно же, не всегда в конфликтной ситуации тот, кто против меня, он большой враг. Но на тот момент он неприятель. Что-то дружеское разорвалось, что-то дружеское разошлось. Он сейчас не друг мой на тот момент. Так часто бывает. Конечно, есть отношения между друзьями, они остаются дружескими, но как, особенно чаще всего, когда мы встречаемся с конфликтными ситуациями, то этот человек становится на другую сторону, на другой стороне. И Писание говорит о том, что нужно любить врага, благотворить ненавидящим нас. И это очень тяжело, это очень сложно. Не знаю, как вам, но это сложный процесс, потому что такие мысли всегда сзади крутятся. Да, если я сейчас врагу своему сделаю добро, он будет от меня что делать? Вытирать ноги. Ну, зачем я буду ему подавать повод вытирать от меня ноги? Мы очень хорошо это понимаем, оправдываем в этой ситуации и ограничиваем себя в доброте, в добре, которое мы могли бы сделать человеку. Вот. Другие же говорят: ах, но если ты со мной в конфликтной ситуации, тогда ты должен сострадать мне и молчать, ничего не делать после этой проповеди. Нет, об этом тоже не идет речи. Я хотел бы коснуться несколько отрывков Писания, которые показывают, как относиться к тому человеку, который против, как проявить любовь, сострадание к тому, с кем у тебя конфликт, как говорит Бог об этом. Еще раз хотел бы вспомнить о милости. Если вы помните, я в прошлый раз говорил о милости Христа, записанной в Ефесянам, в 5 главе, 1-2 стих. Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Дорогие, самый большой пример сострадания, милосердия, терпения, любви – это наш Господь Иисус Христос. Никто из нас, сидящих здесь, не был никогда достоин, ни на грамма, ни достоин спасения. Никто, ни я, ни ты. Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы заплатить дорогую цену за тебя. Потому что ты и я, мы достойны были смерти. И вот Иисус Христос пришел и проявил милосердие, сострадание, для того, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. И кроме этого, здесь написано: «Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные». Апостол Павел говорит, что мы не только должны быть спасенными, понимать это и радоваться этому, мы также должны показывать характер Божий, Христа. То есть моя жизнь, она должна стать отражением Христа. И есть такое очень интересное выражение, которое я не всегда понимал. Я его не так, ну, относительно моей жизни, не так давно узнал, может, лет 20 назад. Выражение такое: «Люби грешника, ненавидь грех». Слышали такое, да? Очень сложное понимание. Я могу сказать, когда я стал верующим, я не воспитывался вот в этом понятии. Для меня было очень сложно разделить грешника от его греха. Очень было сложно. Для меня человек, который грешит, ну, конечно же, против меня, который и вообще, это одно сплошное зло. Знаете такое ощущение? Вот смотришь на человека, одно сплошное зло. Вот зло и все. И нету даже места, ничего доброго там, ничего хорошего. На самом деле, принцип сострадания, он говорит о том, что нам необходимо разделять человека, творение Божие, над которым Бог произведет когда-то суд, над злом, которое он делает. И у меня самого был такой очень тяжелый случай. Я, не понимая этого принципа, много лет относился к человеку гневно. Я не скандалил там очень сильно, но был тверд и говорил ему все, что думаю, и внутри воевал, восставал. Но я сегодня могу сказать, что восставал против человека самого, его и его греха. Какая-то часть гнева моего была правильная, но если бы я на тот момент знал, что стоит любить этого человека все-таки, он творение Божие, и больше говорить ему о Христе, может быть, что-то было по-другому, я не знаю. К сожалению, когда я узнал вот этот принцип любить человека ненавидеть грех, тот уже человек умер. Он умер от своих грехов. Он умер, и для меня тоже стоял вопрос, как мне простить его, как мне быть прощенным. И вы помните, в прошлый раз я говорил о прощении как раз. Вот, я наладил эти отношения со Христом. Я очень рад, что Бог открыл это. Любить грешника и ненавидеть грех – это значит проявлять доброту к человеку как человеку и восставать, не соглашаться, не повиноваться злу, проявлять гнев против зла, когда человек грешит. Это очень сложно сделать, но это правильный шаг. Давайте посмотрим то, что говорил Христос. Матфея в 5 главе Иисус Христос рассказывает о отношениях между людьми. Матфея 5 глава, 43-47 стихи. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вы знаете, вот в этом месте, вот этот отрывок, он очень коротко и сжато показывает мне и показывает нам христианскую этику. Показывает, какая должна быть любовь, которой Бог называет любовь агапе. Вот та любовь, которой Бог возлюбил нас. Здесь как раз в этом отрывке рассказывается подлинное христианство в действии. Итак, он говорит, вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Любить ближнего твоего, так написано в Писании, да, в Ветхом Завете. Иисус Христос взял, цитировал фразу из Ветхого Завета. Но вторая фраза «ненавидь врага твоего» – это была уже интерпретация книжников и фарисеев, которые так толковали это и говорили, и рассказывали народу, что так нужно поступать. И вот он, отталкиваясь от этого, он говорит, как правильно. Иисус Христос обращается к людям, говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. Ну, любить ближнего – это просто. Оно, знаете, как-то само собой идет отчасти. Да, вот, например, мне легко любить мою жену. Да, нам нужно работать над нашей любовью. Уже 20 лет мы мучаемся, работаем над нашей любовью, больше 20 лет, созидаем нашу любовь. Но жену мне очень легко любить. Вот раз, и не надо сильно напрягаться. И ей тоже не надо напрягаться, я надеюсь. Вот, и мы любим друг друга, и вот все более-менее так вот течет, как-то вот радостно, так вот хорошо. Но вот когда враг, когда человек, кто против, когда в конфликте, недостаточно. Почему-то вот это вот течение любви недостаточно. Это не только любовь, такое вот расположение, а это очень важно, это работа воли. Когда мы с вами принимаем, видя ситуацию, видя конфликтную ситуацию, слушая Слово Божие, и Дух Святой, который работает, он напоминает Слово Божие и обращается к нашей воле, которую мы, над которой мы должны работать. И воля наша, принятие решения, это сознательное принятие решения. Когда я вижу врага или человека, в котором нахожусь в конфликте, мне необходимо не просто иметь бабочки в животе, а мне необходимо принять решение любить его и поступать против моего желания. Потому что желание, это, сами знаете, очень обманчиво. Чувства, они очень обманчивые. Любить того, кто мне не нравится, кто враг, кто сделал мне больно, Заметьте, сострадание, оно проявляется тогда, когда уже терпение, когда я сознательно принял решение терпеть, идти долгий путь человеку, когда я действительно не хочу ему отомстить, не желая ему зла, я прихожу к следующему этапу проявить вот эту любовь, проявить вот это сострадание. Заметьте, когда вы любите ребенка своего, вы ему не позволяете делать все, что он хочет. Вот я люблю его, и пусть делает, как хочет. Пусть поступает, как хочет, и я его просто буду любить. Нет, нет. Мы понимаем, что наша любовь, она, мы его любим, но мы не позволяем ему делать, что хочет. То есть сострадание, оно проявляет доброту к человеку, но не соглашается дальше со злом, которое происходит. Дальше идет еще интереснее. «Благословляйте проклинающих вас». Что значит «благословлять»? Знаете, что это такое? Просто.
Желать всего хорошего
– это акт чего?
От Бога.
Да, это от сердца. Но как это выражается? Через?
Слова.
То есть человек противник, но это я благословляю его, я ему желаю словами добра. Если человек, нахожусь в конфликте, он находится в беде или где-то что-то ему нужно помочь, я ему подхожу и говорю. И мои слова, они выражают это. Они выражают мое доброе расположение к нему. Вы знаете, глаза – зеркало души, и лицо – зеркало души тоже. Да? На лице нашем написано наше доброе расположение. Но кроме благословлять проклинающих, это очень тяжело. Легче сказать в ответ то же самое, сам такой. Следующий путь стоит: благотворите ненавидящим вас. А это что?
Дела.
Слова и дела. Заметьте, еще Иисус Христос, Он уже здесь говорит об отношениях к врагу. Слова и еще и дела. Дальше Он говорит не только слова, дела, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Помните, когда Иисус Христос был в Гефсимании, когда Он страдал за нас, Он молился. Он не только говорил и делал, Он также молился и молился за людей. Дорогие, как часто в вашей жизни в конфликтной ситуации происходит вот этот путь? Как часто мы готовы иметь терпение, долго идти, помогая человеку? Как часто мы отказываемся от мести, имеем сострадание, проявляем доброту к тем, кто ее по закону не заслуживает? Не знаю, как вы, я могу сказать, что проповедуя здесь, я не претендую на то, что я в этом вопросе идеальный или даже у меня все хорошо получается. К сожалению, нет. Это процесс, над которым я работаю и делюсь с вами тем, что происходит в моем сердце на основании слова. Дальше написан принцип, который очень важен понимать. Принцип понимания Бога, чтобы поступать вот так, как говорит Бог. Заметьте, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Заметьте, Бог в конфликтной ситуации, Он посылает солнце и мне, и ему, или ей, и ей, и мне. Он посылает злому человеку и доброму человеку. Он посылает даже солнце, дождь тем людям, которые против Бога восстают. Представляете? Бог никогда не соглашается с грехом человека, но Он милует, Он сострадает к людям и дает возможность еще спастись, показывая свою милость. Великолепный Бог. И вот здесь Он говорит: «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Будете, если вы будете поступать к врагу вот так, вы будете отражать образ Христа. Дальше Он говорит: «Ибо если вы будете любить любящим вас, какая вам награда?» Это Евангелие от Матфея. Вы знаете, Матфей же, он же знал, как это работает. Мытарь. Он же знал, что значит пригреть руку одному, другому, третьему. Он знал, как любить тех, кто тебя любит. Если вы будете любить любящих вас, он знал это между мытарями, что нужно иметь хорошие связи. Ты мне, я тебе. Я тебе, ты мне. Нужно иметь хорошие контакты, протеже везде. Это прекрасно, это хорошо. Она говорит, ну и что толку от этого? Это не любовь, которую я имею в виду. Дальше он говорит, не то же делают мытари. Он говорит о мытарях как раз. Он приводит историю людей, которые за деньги покупают хорошие отношения, имеют их, власть. Дальше говорит, если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Очень интересно, кто такие братья? Сторонники могут быть сегодня, соратники, люди, которые единомышленники. Ну, хорошо иметь хорошие отношения, если вы меня понимаете. Очень хорошо. Если мы с вами вместе заодно думаем, заметьте, как прекрасно иметь отношения с людьми, которые имеют одно мнение, да? Вот если мы собираемся по музыке, или раньше собирались по музыке, вот мы собирались по музыке и говорили, вот с Леной говорили когда-то, потом Данил, с хором мы говорим, и у нас одно мнение, давайте эту песню споем. Стиль, решили стиль, вот такой стиль. Хорошо, прекрасно, да? Вот хорошо, мы понимали просто с полуслова. Ну а если человек подходит и говорит, мне не нравится ваш стиль, мне не нравится, как вы поете, вы мне не нравится, как где... О, вот здесь уже очень сложно. Ну, не знаю, как тебе, мне иногда было сложно. Когда-то потом мне стало легче, но я стал игнорировать. Ты это имел в виду, да? Да, да, это такое тоже бывает. Но сложно иметь отношения с тем человеком, который против тебя. И вот он говорит, что в этом нету ценности большой, если ты... с братом, с братьями, со своими, их любишь, потому что они тебя понимают, потому что они твои родственники, потому что они родные и близкие. Он говорит, любить врага – вот это ценность, вот это очень сложно. В конце он говорит, итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Здесь речь идет, простая речь, стремитесь быть совершенными, как Отец Небесный. Дорогие братья, дорогие сестры, дорогие гости, как в вашей жизни обстоит вот эта сфера. Как вы относитесь к людям, которые, с которыми у вас может быть непонимание, плохие отношения, ссора или что-то? Как вы реагируете? Как вы поступаете? Это вопрос, который остается вам отвечать. Еще коротко хотел бы прочитать послание к римлянам. Вообще интересное послание. Это Евангелие. Это научение, наставление в вере. И римлянам составлено так, что 11 первых глав идет учение, идет материал, наработка материала. И апостол Павел рассказывает о настоящем Евангелии. А с 12 стиха он начинает говорить о практическом применении. И вот римлянам 12 глава, 17 стиха написано так. «Никому не воздавайте злом за зло, но заботьтесь о добром перед всеми людьми. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано мне мщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И вот апостол говорит, никому не воздавай злом за зло. Первая реакция – воздавать злом за зло. Он говорит, не воздавайте злом за зло, не делайте этого, потому что Бог является наибольшим примером, как Он поступил милосердно к тебе. Не воздавай злом за зло, ругательством за ругательство, но заботься о том, чтобы поступить добро с человеком. Дальше он пишет, если возможно с вашей стороны быть в мире со всеми. К сожалению, не всегда есть возможность быть в мире со всеми. Не всегда это возможность, но нужно сделать все со своей стороны, чтобы этот мир был. К сожалению, в моей жизни есть ситуации, когда есть люди, с которыми на данный момент невозможно иметь мир, хотя было приложено усилие и старание со всех сторон, с моей стороны, но невозможно. Но всегда должна быть цель – стремиться наводить мир. И причем мир не любой ценой, а Божий мир, правильный мир. Не ценой заглаживания греха, зла, закрывания глаз и говорения «все хорошо, все будет хорошо». Это не тот мир, это не Божий мир, это вражеский мир. Это мир, который обязательно покажет себя когда-то. Дальше он говорит в 19 стихе: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Заметьте, Бог любит, когда происходит ситуация, Он любит и заботится и тебя, и того человека, с которым ты находишься в конфликтной ситуации. Бог не смиряется со злом, Он работает над твоим сердцем и над сердцем противника. Кроме этого, Бог, контролируя ситуацию, Он обязательно выведет все на свое место. Это так, в конце концов, Он обязательно выведет. Рано или поздно, всегда. Что происходит, когда мы берем скипетр суда Божьего в свои руки? Кем мы становимся? Судьями. Мы берем власть Бога и говорим: так, Бог, подвинься, мне нужно побыстрее решить проблему. Где мой скипетр? Сейчас пойду решу. Если мы мстим человеку, воздаем злом за зло, мы берем скипетр Божий и решаем вопросы так, как мы хотим, восставая при этом против самого Бога. То есть мы становимся сами Бога противниками когда-то. Дальше написано, дети наши любили когда-то, особенно Настя любила этот стих, когда маленькая была: «Итак, если враг твой голоден, накорми его». Но не это она любила больше. «Если жаждет, напои его», тоже не это. А вот: «Ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие угли». Вот нравилась Настя когда-то, когда она маленькая была. «Папа, давай соберем угольков горячих на голову, чтобы горячо было». Да, мы объясняли, конечно, ей, но шутили по поводу этого места. Здесь говорится то, о чем мы говорили из Матфея: враг, если твой голоден, накорми его, жаждет, напои, прояви сострадание к нему, ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие угли. Этот принцип был знаком в Древнем Египте, когда человек, который публично хотел покаяться, то есть попросить прощения, он ставил на голову горшок глиняный и ложил туда горящие угли и шел по городу. Это напоминало или показывало людям, что он кается, что он сокрушается, что действительно он печалится, и этот человек покаялся. Хорошая практика. Сегодня, может быть, она не такая практичная, но было бы интересно. И дальше: «Не будь», 21 стих, «не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вопрос. О чем речь? «Не будь побежден зло, но побеждай зло добром». О каком зле идет речь? Какое зло побеждать?
Грех.
Грех, да? Где? «Не будь побежден злом». Кто-то сказал: в своем сердце. 100%. Первая реакция человека – это зло за зло воздать. Злом. Он говорит: не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. Это значит, что, во-первых, применяя этот принцип, понимая, что происходит в сердце, я специально вот здесь сердце нарисовал, чтобы было понятно, что это не просто дела, которые такие плоды, которые я выдумал, сделал и отделался. Вопрос идет о сердце, о изменении сердца моего внутреннего человека. Во-первых, чтобы зло не было в сердце. Во-вторых, когда я правильно поступаю, проявляя сострадание, я побеждаю зло, которое делает противник, который против. И это очень-очень важно. Зло со всех сторон. Заметьте, мы сказали о терпении, готовность к долгому пути. Мы сказали о прощении, готовность отказаться от мести. Мы сказали о сострадании, проявляет любовь к тем, кто ее не заслуживает. До этого мы говорили о милости Божией, которая все это вообще дает понять, кто такой я и как я должен относиться к ближнему твоему. Что делать дальше? Что с этим дальше делать? Есть человек, который делает зло. Против меня или против другого я это вижу? Дальше сидеть и ждать, пока Господь все усмотрит, так? Ну, Господь, Он тоже так усматривает, когда нужно подождать и потерпеть. А еще? Я хотел бы совместить несовместимое. Созидательный конфликт. Ну, конфликт, разве это хорошее слово, конфликт? Нет. А может он быть хорошим конфликтом? Бывают хорошие конфликты или нет? Да? Как? Например?
Когда обе стороны учатся с этого конфликта, если они поссорились.
Да. И что нужно, чтобы делать, чтобы они учились оба?
Разговаривать.
Идти на сознательный
диалог.
Конфликт. Диалог, да, диалог. Но когда ты приходишь к человеку и начинаешь ему говорить, то это сначала конфликтная ситуация. Если человек не понимает и не хочет, это конфликт. Тебе нужно оставить свое спокойное место, просто ты молишься, терпишь, прощаешь, сострадаешь, молишься за врага и так далее. И хорошо остаться дальше, сидеть в своей комнатке и иметь вот в сердце вот это вот все, вот это вот в сердце. Но это не все. Зло происходит дальше. И дальше следующий шаг – это созидательный конфликт. Конфликт, который поможет увидеть ближнему, в чем вся суть. Очень часто в жизни бывает так, что мы, не настроившись к гневу, я себе говорю тоже, я себе тоже говорю, когда мы, не настроившись к конфликту правильно, не имея ни терпения, ни прощения, ни сострадания, идем на какой конфликт? Разрушительный конфликт, разрушающий конфликт. Он всегда будет разрушающим, когда я нетерпелив. Он всегда будет таким. Я не терплю. Сейчас пойду, выскажу все, что думаю. Сразу, мгновенно. Прощать кого? Его прощать? Да ни в коем случае. Он не достоин прощения. Это же такой человек. Сострадать кому? Ему сострадать? Да лучше я помогу кому-нибудь другому, чем ему. А теперь иди сюда. Мы с тобой будем конфликтовать. Да? Вот так бывает часто. Чаще всего. Я не знаю, как в вашей жизни, но я наблюдаю и по своей жизни вот этим механизм и вижу, что часто бывают проколы. То ли здесь, то ли здесь, то ли здесь. Они бывают. И вот это серьезная подготовка для того, чтобы потом идти к ближнему своему и сказать, брат или сестра, давайте мы откроем 18 главу Матфея и прочитаем, что нужно сделать. Там написано о созидательном конфликте. Конфликте, который созидает, который строит. Строит отношения и защищает друг друга от зла и греха. 18 глава. Мы говорили, я уже говорил об этом, проповедовал, я не буду об этом сегодня проповедовать, я просто еще раз напомнить. Если же согрешит брат против тебя, брат твой, созидательный конфликт, пойди и обличи его между тобой и им одним. Начни правильный созидательный конфликт, имея терпение, прощение, сострадание. Если послушай тебя, то приобрел ты брата своего, твоего. Смотри, как прекрасно. Если бы я сидел и молчал бы в это время, я бы навряд ли приобрел бы брата своего. Конечно, может быть, не приобрету его за один раз, а может быть, вообще не приобрету. Но я должен поступить правильно, ведь происходит что-то неправильное, злое. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух-трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Заметьте, вот это созидательный конфликт. Вот это путь, который предлагает Господь для того, чтобы решать, чтобы защитить человека, тебя и ближнего твоего от разрушительного действия греха. Дорогие друзья, Бог не безразличен ко греху. Бог призывает нас поступать правильно. Поступать правильно. Для того, чтобы поступать правильно, нам действительно необходимо быть готовыми к таким действиям. Очень коротко хотел бы прочитать об одном созидательном конфликте, который произошел в истории двух больших людей в Библии, в Новом Завете. Два очень таких мощных человека, орудие Божие. Это был Павел и Петр. Павел и Петр. Петр – ученик Христа, который видел воочию Христа, ходил с ним, был с ним, делал все, служил ему. И Павел, с которым Христос встретился, также общался, но уже в другом виде. Итак, 2 глава послания к Галатам, письмо Галатам, 2 глава, с 11 стиха написано так. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и обособляться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего ты язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Мы не будем разбирать эту историю. Ситуация таковая. Было решено на апостольском совете в Иерусалиме, что спасение не получается через обрезание и другие иудейские обряды. Оно не нужно. Спасение по благодати только через жертву Христа. Решили? Решили. Приходит апостол Петр в Антиохию. Такие же сидят язычники, как мы с вами когда-то. Вот, сидят они, и вот они его приглашают за стол и ставят там, может быть, я не знаю что, ну и свинину там, и зайца ложат, и что-нибудь еще, и вот они все это налаживают, стол такой. Апостол Петр сидит с ними и кушает. Он еврей, а он кушает. Проблем нет. Они радуются одному Христу, одному спасению. Церковь из язычников. И вот радуются, радуются. И тут приходят вдруг люди якобы от Иакова, и оттудова, евреи. И вот они сидят, покушали нормально, тут приходят эти люди, и Петр думает, о-о, по благодати это по благодати, конечно, да, но я, наверное, не буду сейчас свинью есть. Как-то это некрасиво, не буду я это делать. Они вчера ели свинью, все нормально было, они говорят, давайте кушать. Петр, не-не-не, я не буду сегодня, я на диете. «Да что ты, давай!» «Не-не-не, я не буду». Понимаете, произошла ситуация, на которую Петр наступал не единожды. Ситуация, которая порочила Христа. Порочила учение о благодати. И он так сторонился. Да, наверное, это не мудро. Это не мудро есть свинину, потому что мы, наверное, будем каким-нибудь преткновением для других. Наверное, не надо. И сам посматривает на людей, которые пришли от Иакова. Когда увидел, и другие начали, и другие точно, ну да-да, мы не будем, чтобы соблазнять там мнение. Эти язычники сидят и говорят, слушай, ну ты же вчера ел с нами, в чем проблема? Ну все же нормально было. Апостол Павел, он говорит, когда я увидел, что они не прямо поступают, не прямо это криво, но не вот так, а вот как-то вот, ну, где-то вот, вот там вот. Что он сделал? Там не расписано терпение, прощение, сострадание. Там этого не расписано. Но там расписан созидательный конфликт, который апостол Павел видел необходимость поступить по слову. Он говорит, когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангелия. Вы представляете, истина Евангелия, она была подвержена искажению. Люди, которые в этот момент видели, они подумали, что все-таки, наверное, закон нужен. Он говорит, я когда это увидел, то сказал Петру, как? А? Как он сказал? При всех. Почему? Потому что вопрос не касался одного на один. Этот вопрос был явным всем, и люди смотрели, и сидели в Антиохии и смотрели, а что с нашим Петром случилось? Все поняли, что что-то не то, а что не поняли? И вот он им говорит, при всех, Потому что ситуация произошла уже при всех, она вышла из разряда первого, второго, третьего, при всех. Он говорит, если ты, будучи иудеем, и начинает проповедовать кого? Христа. Начинает проповедовать благодать, рассказывая людям, как правильно поступать. Как? Он говорит, как вы можете так делать? Дорогие, это созидательный конфликт. Это то именно, как нужно поступать. Не всегда нужно поступать так, как Павел в этом случае сделал. Правильно поступать, начиная один на один. Но нужно начинать делать. Есть случаи, когда нужно действительно, помните, я говорил когда-то, покрыть любовью. Не придираться каждому, каждой запятой. Нет. Но ситуации, которые действительно требуют разрешения, когда есть грех, их нужно поднимать. Их нужно поднимать для того, чтобы обязательно решать. Я сегодня не буду говорить на этот пункт много, потому что в каждый случай, он индивидуальный. В каждом случае сам процесс созидательного конфликта, он абсолютно разный. Но одно только то, что стоит сверху. Терпение нужно. Прощение нужно. Сострадание к врагу нужно. И тогда нужно идти к человеку и решать этот конфликт. Когда я готовился к этой теме, я брал книгу, которая называется «Созидательный конфликт». Она большая, толстая, но очень полезная для глубокого размышления, очень глубокое понимание вообще проблематики. Там была одна таблица, которую бы я вам хотел предоставить, просто посмотреть. Вы можете ее потом взять, сфотографировать сейчас и разобраться, посмотреть на эти списки практического применения реакции нашей. Вот смотрите, все видят, да? Ну да, довольно крупно написано. Вопрос. Просмотрите, пожалуйста, коротко. Я дам 10 секунд. 20 секунд. Прочитали, да? Давайте еще раз. Упрекать, нападать, порицать, критиковать, убеждать, обвинять, уговаривать нравоучение, обличать, осуждать, справедливо судить, настроиться на осуждение, предупреждать, угрожать, говорить прямо, говорить агрессивно, праведное возмущение, самодовольная враждебность. Какая разница? Вернее, что общего у этих двух списков? Есть ли что-то общее?
Характеризует одно и то же действие.
По-разному. Да. Какое действие? Одно и то же?
Негативное
что-то. А?
Негативное.
Что-то негативное еще? Спасибо.
Реакция.
Есть гнев.
Реакция. Есть гнев. Реакция против? Оба конфликта, они против чего-то, да? Против какой-то, возможно, вот если брать эту тему, против какой-то несправедливости, зла, греха и. Но заметьте, хотя эти оба списка, они вроде как будто бы восстают против одного и тоже сталкиваются с несправедливостью, но ихнее выражение этого гнева, негодования, оно совсем разное. Упрекать в грехе, говорить «ты сделал то-то» и нападать – это не одно и то же. Я не буду характеризовать сейчас все, я просто пройду, а вы можете подумайте дома, пожалуйста. Порицать грех, когда порицать, это значит говорить, называть прямым текстом, он говорит, апостол Павел говорит, если ты, будучи иудеем, он начал рассказывать, он порицает то, что происходило, порицает, что они криво стали поступать, и критиковать. Вы знаете, критиков очень много вокруг разных. Это очень, очень тонкая грань, но она есть. Между порицать и критиковать. Убеждать человека в несправедливости, в том, что он не прав, или просто обвинять, чтобы обвинить человека. Да будешь проклят, да будешь предан смерти. Это разные вещи. Уговаривать, когда берешь Писание и говоришь, смотри, Бог говорит, я хотел бы, чтобы ты понял это. Нравоучение – это по-другому. Я очень не любил дома нравоучения. Когда я был маленьким, я всегда говорил, слушайте, лучше накажите, только не читайте мне морали. Вот давайте. Раз, и решилась проблема. Ну, только не читайте, надо, ну, не могу уже слушать, да? Нраву... Ой. Ты на меня смотришь, сынок? Нет? Смотри мне. Да. Обличать, как говорит Писание, или просто осуждать человека. Обличать легче, когда ты разделяешь человека от его греха. А осуждать, да весь ты просто грешный, грязный. Тебе только одна дорога в ад. Больше тебе ничего не нужно. Понимаете? Вот это вот осуждение. Справедливо судить, настроиться на осуждение. Справедливый суд, он обязательно видит выходы из сложившейся ситуации. Он называет и дает выход. Осуждение – это целый настрой, когда моя цель только задавить человека, предупреждать, уговаривать, ну и так далее. Дорогие, я хотел бы еще раз в заключение проповеди обратить ваше внимание. Никто из нас никогда не может сам справиться с гневом, который приходит, или недовольством, когда он приходит и стучит в нашу дверь. Своими силами ни ты, ни я, сколько бы ты ни был верующим, 10 лет, год, 20, 30, 50, неважно, ты никогда не справишься своими потугами, потому что на самом деле наша натура, она всегда испорченная, она стремится всегда поступать по накатанному. Но в Боге, когда ты и я, когда мы имеем в нашем сердце, в твоем и моем сердце живет Христос, Он не просто живет в вере нашей, Он действительно живет в нашей жизни, наполняет ее. И Дух Святой, которым Бог послал нам, тебе и мне, чтобы Он напоминал, стучал, показывал. Вот таким способом у нас есть возможность правильно отреагировать на гнев, который пришел и постучал в твое сердце. Дорогой брат, дорогая сестра, это очень много мыслей для размышления. Это путь очень тяжелый, очень сложный, но это правильный путь для того, чтобы правильно решать конфликтные ситуации, чтобы отражать характер Христа. Пусть так и будет. Молись, брат, молись, сестра, чтобы у тебя были силы в нужное время, в нужном месте, когда действительно гнев постучит в двери твоего сердца, ты знал, куда обратиться, кому обратиться и как правильно реагировать по Слову Божьему. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Если у кого желание есть, можете помолиться, я потом закончу. Господь, я благодарю Тебя, что Ты живой Бог. Благодарю Тебя, что когда-то Ты, зная каждого из нас, зная нашу греховность, Ты дал возможность, Ты дал единственный путь ко спасению Иисуса Христа. И Ты привел нас к вере, Ты показал Себя. Не потому, что мы такие хорошие, а потому, что Ты такой милующий Бог. И когда Ты сделал нас детьми Своими, Ты не просто дал нам возможность радоваться себе и все, но Ты сказал, чтобы мы показывали, мы были Твоими детьми внутри и снаружи, чтобы наша вера, она проявлялась в наших делах. Господи, мы так часто сталкиваемся с ситуацией, мы просто не готовы правильно поступать, потому что не знаем или не хотим, или еще что-то. Господи, ну я благодарю Тебя, что Слово Твое, оно когда-то описало все ситуации, и сложные ситуации, и неприятные ситуации, и радостные ситуации. А самое главное, Ты освещаешь наш жизненный путь Словом Своим. Я также благодарю Тебя за Духа Святого, который работает в сердце и показывает этот путь, Господь, потому что сами мы ничего бы не смогли. Я благодарю Тебя, что Ты, Господь, через Слово Свое показываешь, как правильно поступать нам, когда мы сталкиваемся с сложными ситуациями в отношениях. А их очень много, этих сложных ситуаций, очень много. Господи, я очень прошу Тебя, Ты направляй сердце каждого, Ты стучись, чтобы когда мы действительно сталкиваемся с этой проблемой, мы сразу вспоминали, чтобы мы не были подвластны управлением чувствами, но наш разум, он был бы готов, он был бы острым к тому, чтобы поступить правильно, чтобы иметь терпение, чтобы прощать, чтобы сострадать и чтобы не замалчивать, не укрывать то, что не нужно и нельзя укрывать, а идти и совершать созидательный конфликт. Господи, я прошу Тебя, направляй нас как церковь, чтобы мы делали это для славы Твоей, потому что другие пути – это неправильные пути. Я благодарю Тебя, что Слово Твое, оно светильник ноге нашей. Веди нас и дальше, Господь, по жизни. Веди нас до того времени, пока Ты не придешь за нами. Спасибо Тебе, Господь, за все. Аминь.